Работа у Ильи Иосифовича росла, как дерево. У корней старая, у ветвей молодая. И новых живых побегов было множество. Антропология, эволюционная генетика, демография, статистика, даже история. Все прибиралось к его рукам. Все выстраивалось и шло в дело. Илья Иосифович был и пахарем, и певцом. Иногда по вечерам, просидев 10 часов кряду за письменным столом, он чувствовал приятную мышечную усталость, какая бывает после горной или лыжной прогулки. Кроме 16 сотрудников лаборатории, был еще целый отряд добровольцев, студентов, библиотекарш, пенсионеров, помогавших ему в сборе огромной информации, которую он обобщал и выстраивал в систему, подобную периодической системе Менделеева, но объясняющую не строение и свойства элементов, а строение и свойства народов. Сети свои он раскинул так широко, что шла туда самая разнообразная рыба от Брокгауза и Эфрона до архипелага ГУЛАГ. От Милецкого до Феодосия Добжанского. Грандиозность замыслов кружила его лысую голову. Он постоянно выступал в научных обществах, в учебных заведениях, в домашних семинарах, которые в те времена расцвели по недосмотру, а отчасти и под присмотром, слегка обмякшей от случившейся оттепели госбезопасности. Вот тут то он и выступал как вдохновенный певец в романтическом смысле этого слова. Павел Алексеевич, присутствовавший как-то на его выступлении, дал ему довольно резкий отзыв. «Илья, ты, возможно, говоришь дельные вещи, но слишком уж впадаешь в раж, прям Гарик какой-то». Гольдберг свой пыл умерить не мог. Он совершил потрясающее открытие и спешил им поделиться с современниками. Политический фактор необходимо рассматривать как важнейший компонент эволюционного процесса. В изученном им отрезке времени от 17 до 56 в конкретном месте на территории СССР этот фактор оказывал отрицательное давление на эволюционный процесс. Гольдберг, как убежденный дарвинист, рассматривал эволюцию как явление, имеющее нравственный аспект. Положительная эволюция, по его мнению, была направлена на сохранение, совершенствование и расширение области обитания вида, а отрицательная – на ослабление и вырождение. Советская власть в основе своей, по убеждению Гольдберга, прогрессивная, в конкретной исторической обстановке работала как отрицательный фактор. Фундаментальная книга, нечто вроде политика генетически основы теории популяции, еще не была написана, но очерки по геноэтнографии советского народа уже существовали на бумаге. Существовали также и другие бумаги, собранные в аккуратную зеленую папку с двойным номером, пронумерованные, подшитые листы с отчетами штатных и внештатных сотрудников, копии читательских бланков из Ленинки и библиотеки иностранной литературы, а также магнитофонные записи пламенных докладов Гольдберга. Под отдельным номером значилась и машинопись очерков по геноэтнографии с собственноручными пометками автора, потерянная по чистой случайности вместе с портфелем одним из особо одаренных сотрудников его лаборатории в автобусе 110-го маршрута. Вероятно, по той же случайности присутствовал в толстой папке отчет Валентины II, который она делала после поездки в Новосибирск. Аспирантка рассказывала о работах новосибирского генетика Б по одомашниванию чернобурых лис, животных агрессивных и опасных. Оказалось, что при последовательном отборе наиболее послушных животных и скрещивании их между собой в N-ном поколении качество шерсти у них резко ухудшилось, а сами лисицы, ставшие послушными и доверчивыми, загавкали по собачьи. Таким образом, на воротники для генеральских жен годились лишь те лисицы, которые на хорошие отношения с человеком никак не соглашались. Лисицы с плохим поведением. Те, что научились лизать руку, дающую корм, ни на что другое не годились. Капитан Сеславин, производящий обстоятельные изыскания, касающиеся поведения самого Гольдберга, был человеком со стороны. После окончания ветеринарного института, уже специалистом, он был приглашен на службу в органы в отдел курирующей науки. Работа новосибирского ученого оказалась вполне доступной его восприятию, хотя был в ней какой-то подвох. Сам по себе этот забавный факт из жизни животных, возможно, не привлек бы внимания бдительного Сеславина, но в прилагающемся протоколе выступлений записаны были слова Гольдберга. «Прошу обратить внимание, налицо обратная корреляция между послушанием и качеством шерсти. Что мы и наблюдаем в нашем обществе? Чем более послушен человек, тем менее ценна его личность». Этот еврей с тремя посадками Сеславину не нравился. В его ветеринарном институте тоже были в свое время вейсманисты-морганисты, и с ними по заслугам разделались и учили студентов биологии марксистско-ленинской, стравопольной системой и безо всякой буржуазной наследственности. Потому что бытие, как сказано, определяет сознание. Была бы его, Сеславина, воля, укатал бы он эту ценную личность по четвертому разу в лагерное бытие для поправки кривого сознания. Но распоряжения сверху на этот счет не было. Илья Иосифович увлеченно собирал свое досье на советский народ, а капитан Сеславин по долгу службы тщательно и разносторонне на самого Гольдберга. Оба оказались трудолюбивы и последовательны, и обоим хотелось достичь результата. По этой причине Илья Иосифович передал рукопись своих очерков заезжему американскому ученому, исхитрившись провести ее по длинной цепочке друзей, знакомых и сочувствующих непосредственно к Лебединому озеру, где под музыку Чайковского и дружное движение мускулистых ног лучшего в мире кардебалета и состоялась ее передача для дальнейшего напечатания в научном журнале. Капитан Сеславин, ничего не зная об этой идеологической диверсии, чуял сердцем зловредность своего подопечного и, желая, как и Илья Иосифович, достичь эффектных результатов, вышел к начальству с рапортом о неправильном направлении мысли и общей неблагонадежности этого мыслителя. Начальство почесало в своей коллективной голове и обещало подумать. Первое, что надумало начальство, было приглашение Ильи Иосифовича на беседу, провести которую предоставили Сеславину. Илья Иосифович, как опытный человек, должен был бы проявить большую сдержанность в общении с капитаном. Но его обуял бес научной болтливости, и он почти без перерыва проговорил 2,5 часа. Под напором гольдберговского красноречия Сеславин едва мог вставить вопрос. Гольдберг был чрезвычайно собой доволен. Ему показалось, что он сумел заинтересовать следователя своими идеями и теперь, как хитроумный Одиссей, уже планировал, как было бы удачно привлечь эту могущественную организацию на свою сторону. Ничему, ну совершенно ничему не научили Илью Иосифовича 3 его срока. В 21:50 вечера Сеславин неожиданно грубо прервал Гольдберга, и, вопреки первоначальному впечатлению, оказалось, что нового союзника Гольдберг не приобрел. Напротив, Сеславин перестал вдруг понимающе кивать головой, а ощерился. «Значит так, с мухами вы можете работать сколько вам угодно, это не наше дело». А вот ваши соображения о народонаселении вы принесете сюда. Он постучал по столу. А не то у вас будут большие неприятности. Вам с нами лучше не ссориться, Илья Иосифович. Пока Гольдберг раздумывал, как правильнее поступить в создавшейся непредсказуемой ситуации, в квартире его заканчивался тайный шмон и явная кража. Приехав к 12 ночи в новую квартиру на Профсоюзной улице, полученную от Академии наук в прошлом году, он нашел дверь взломанной, а в самой квартире следы грубой кражи, отсутствие телевизора, магнитофона и кофейной мельницы и хамского хулиганства в виде кучи дерьма посреди комнаты. Было похоже, что Гольдберг по своему врожденному, безудержному оптимизму сильно переоценивал температуру оттепели. Но поскольку он уже получил известие о том, что очерки его будут изданы в знаменитом американском издательстве, он позвонил на следующий же день Сеславину, встретился с ним около клуба КГБ на Дзержинке и передал ему из рук в руки предпоследний из оставшихся экземпляров очерков. Собственно, очерки никого не интересовали. Они уже были зарегистрированы под номером. Важна была послушность, и Гольдберг ее проявил. Принес, что велели. Теперь наступление на Гольдберга повели с неожиданной стороны. Объявлена была проверка хозяйственной деятельности лаборатории, приобретшие за 2 года существования немалое количество оборудования и всякого прочего материально-технического ассортимента, включая, например, изюм для приготовления корма мухам, спирт для гистологических работ, бумагу для написания зловредных очерков, стеклопосуды, химреактивов и прочее. Гольдберг числился заведующим лабораторией и, экономя ставки для научных сотрудников, поручил снабжение опытной пожилой лаборантке Наталье Ивановне, а сам был материально ответственным лицом. Ревизия из академии не вызывала никакого иного чувства, кроме раздражения. Пришли 2 бездельников и раскапывают никчемные бумажки, мешая работать. 2 недели эта парочка, толстая бухгалтерша и худой с военной выправкой помощник, рыли бумаги и нарыли смехотворное обвинение в хищении. Испуганная Наталья Ивановна быстренько подала заявление об уходе, и след ее простыл. Пока сотрудники вместе с Ильей Иосифовичем балагурили по этому поводу, дело передали в прокуратуру. Илье Иосифовичу с богатым его прошлым пора было бы задуматься, но беспечность его была столь велика, что спохватился он только в день суда, когда обнаружил утром в почтовом ящике с опозданием пришедшее извещение. И тут он еще не понял, какая угроза нависла. Суд был назначен на 3 часа, но единственное, что успел Илья Иосифович в быстротекущее дообеденное время – поговорить по телефону со знаменитым адвокатом, только-только приобретающим репутацию правозащитника. Тот всполошился, по некоторым деталям определив почерк врага. «Ни в коем случае не ходите сегодня в суд», — порекомендовал проницательный адвокат. «Лучше всего пойдите в поликлинику и возьмите бюллетень, а потом подумаем. Они должны судебное заседание перенести». На суд Илья Иосифович не пошел, но в поликлинику тоже не собрался. Неудобно здоровому человеку брать бюллетень. Однако на следующий день утром в 9 часов ждал его в лаборатории исключительно легавого вида посетитель, который представился следователем. Дело о хищении закрутилось по новому витку. Нанятый адвокат, быстро превратившийся в приятеля, сначала посмеялся, потом задумался и, наконец, после длительного мозгового усилия решил, что наилучшей стратегией будет скрупулезная защита по каждому из 18 пунктов финансовых нарушений, обнаруженных за Гольдбергом, а какая-нибудь незначительная финансовая провинность, вроде незаприходованного чека, останется для приличия, то есть для общественного порицания. Схема была остроумной, но не сработала. Бледная и заплаканная Наталья Ивановна дала фантастические показания, и Илья Иосифович получил в соответствии с тяжестью финансового преступления полноценных 3 года исправительно-трудовых лагерей. Под стражу его взяли прямо в зале суда на глазах потрясенных и возмущенных сотрудников. Книга Гольдберга была уже в наборе, но ни сам автор, ни всеславянское ведомство об этом пока ничего не знали. Гольдбергу, в который уже раз перехитрившему судьбу, предстояла поездка в известном северном направлении.